Глава третья. Альгвасилы и стражники. Вечеру, которому суждено было кончиться бурной, не без участия оружия, предшествовал дружеский ужин и занимательная беседа. Один из участников его появился неожиданно. Дон Франсиско де Кеведо не предуведомил, что вечером мы будем иметь удовольствие видеть Альвара де ля Марку, графа де Гуальдамедину. И велико же было наше удивление, когда на закате дня он вошел в харчевню Бессериты и приветствовал нас с обычной сердечностью, обнял капитана, отвесил мне дружеского тумака и потребовал у хозяина лучшего вина, вкусный ужин и отдельную комнату, чтобы поговорить с нами без помехи. «Прежде всего вы должны рассказать мне о бреде». Лишь замшевый калет на нем противоречил королевскому эдикту против роскоши. Все прочее соответствовало ему вполне. Дорого, но скромно. Ни кружев, ни золота. Военные сапоги, длинные перчатки, плащ и шляпа. А на поясе, помимо шпаги и кинжала, еще и два пистолета. Зная дона Альвара, я побился бы об заклад, что на дружеском застолье сегодняшний вечер для него не кончится, и что до зари какой-нибудь муж или мать игуменья будут иметь все основания спать в полглаза. Мне вспомнились двусмысленные слова Кеведо о совместных с королем посещениях монашеских обителей.
«Ты превосходно выглядишь, Алатристе!»
«Да и вы недурно сохранились, ваша милость.
Я забочусь об этом. Но не обманывайся, мой друг, предаваться безделью — самый тяжкий труд».
Гуальдамедино и вправду мало изменился. Статный, изящный, с изысканными оборотами речи, странно сочетавшимися в его устах с внезапными переходами к солдатской грубоватости, которой он неизменно придерживался в беседах с капитаном Алатристе, некогда спасшим ему жизнь под Киркенесом. Выпили за Бреду, за моего хозяина и даже за меня. Потом граф вступил в спор с Кеведо относительно рифмовки какого-то сонета, прикончил с отменным аппетитом порцию ягненка в меду, поданную на блюде отличного трианского фаянса, спросил глиняную трубку, табак, окутался душистыми клубами дыма, расстегнул калет и с довольным видом откинулся на стуле.
«Теперь поговорим о деле», — сказал он.
Посасывая мундштук, потягивая арасенское вино, граф мгновение разглядывал меня, словно решая, можно ли мне слушать его рассказ, и без дальнейших околичностей приступил к нему. Для начала объяснил, что флот, созданный исключительно для перевозки драгоценных металлов из Индии, коммерческая монополия Севильи и строжайший присмотр за корабельщиками преследовали одну цель — не допустить к нашему золоту иностранцев и контрабандистов. Все маховики и шестерни могучей машины налогов, пошлин, сборов и податей должны были вертеться бесперебойно на благо короны и присосавшихся к ней паразитов. Для того и создан был таможенный кордон у единственных ворот в Индии — Севильи, Кадиса и его бухты. Он приносил немалый доход королевской казне, и все бы хорошо, если бы только не одно обстоятельство. Растленное наше чиновничество, недовольствуясь тем, что судовладельцы-арматоры и акционеры безропотно выплачивали с каждого корабля положенную сумму при входе в порт, беззастенчиво драло с них 7 шкур, чтобы урвать малости для себя лично. Более того, в годы коров тощих его величество порой налагал арест на золото и серебро частных лиц, перевозимое его флотом. «И беда в том», — попыхивая трубкой, повествовал Гуальдамедино, что все эти поборы и пошлины, призванные покрыть расходы на защиту коммерции в Индиях, пожирают то, что должны вроде бы защищать. Не хватает золота и серебра, чтобы вести войну во Фландрии, чтобы прокормить вороватую свору чиновников и пробудить Испанию от спячки. И торговые люди должны выбирать из двух зол либо кровососы государственного казначейства, либо контрабанда. И все это так славно удобряет почву для разнообразнейшего плутовства и мошенничества. Он с улыбкой взглянул на Кеведо и призвал его в свидетели. «Ну что, не правду я говорю, Дон Франсиско?»
«Правду», — кивнул поэт.
«В здешних краях самый тупоумный олух быстро становится первостатейным ловкачом и набивает карманы золотом».
«И это верно»,
— Кеведо глотнул вина и утер губы ладонью. «Недаром сказано, дивной мощью наделен Дон Дублон». Гуальдамедино глядел на него, любуясь. «Отлично сказано. Вы должны были бы написать об этом,
а я и написал, тогда прочтите, доставьте мне удовольствие».
«Жил он вольный и беспечный», — начал Дон Франсиско, поднеся стакан к губам,
отчего голос его сделался замогильным. «Ах, это!» — граф подмигнул Алатристе. «А я-то думал, что сеньора Гангоры сочинение». Кеведо поперхнулся. «Какого еще Гангоры? Что вы несете? Окститесь!» «Ну ладно, ладно, друг мой. Да нет, совсем даже не ладно, клянусь Вельзевулом. Такое оскорбление даже не всякий лютеранин бы себе позволил. Что у меня общего с этим сбродом садомитов, которые, родясь иудеями или маврами, перекрасились в пастырей?» «Да я пошутил. За такие шутки, господин граф, принято отвечать с оружием в руках». «Даже не подумаю». Гуальдо Медина, поглаживая подвитые усы и испаньолку, улыбался примирительно и благодушно. «Что, я с ума сошел? Разве я не помню урок фехтования, который вы преподали Пачеко де Нервайесу?» Правой рукой он весьма грациозно приподнял воображаемую шляпу. «Дон Франсиско, приношу вам свои извинения».
«Угу».
«Что это еще за «угу»? Я, черт возьми, все же испанский грант. Извольте оценить глубину моего раскаяния». Вернув себе с грехом пополам благорасположение поэта, Гуальдо Медина продолжил рассказ, который капитан Алатристе слушал с большим вниманием, хоть и не выпускал из рук стакан с вином, розовевшим в мягком сиянии горевших на столе свечей. «Война — это чистое дело», — сказал он однажды. «И только теперь я вполне осознал, что он имел в виду. Что же касается иноземцев, — говорил меж тем граф, — то они, дабы обойти государственную монополию, используют посредников из числа местных. Их прозвали подгузниками, и это объясняет их роль. Получая золото, серебро и прочие заморские товары, которые законным путем никогда бы им не достались. Кроме того, галеоны, едва выйдя из Севильи или перед самым возвращением туда, заворачивали в Кадис, бросали якорь в порту Санта-Мария или на Сан-Лукарской банке и перегружали содержимое своих трюмов на иностранные суда. Все это побуждало деловых людей слетаться туда, ибо не было места лучше, чтобы обмануть бдительность властей. Додумались до того, что строят два совершенно одинаковых корабля, а регистрируют один. Малым детям известно, что задекларировано, скажем, 5 бочек, а ввезено 10, однако взятки затыкают рты и разжигают аппетиты. Многие сказочно разбогатели на этом. Граф стал пристально рассматривать чубук, словно что-то в нем неожиданно привлекло его внимание. Очень многие, включая и самых высокопоставленных лиц при дворе. Альваро де ла Марка продолжал рассказ. Севилья, как и вся прочая Испания, убаюканная потоками заморского золота, не в силах развивать собственную торговлю и ремесла. Выходцы из чужих краев, благодаря своему упорству и трудолюбию, достигли здесь такого преуспевания, что их теперь не догнать, а высокое положение, в свою очередь, позволило им стать посредниками между нашей отчизной и всей остальной Европой, с которой мы, между прочим, находимся в состоянии войны. Ну не парадокс ли, господа, сражаться с Англией, с Францией, с Данией, с Турцией, с мятежными нашими провинциями, и у них же через третьих лиц покупать канаты, парусину, древесину и всякий прочий товар, необходимый на полуострове не менее, чем по ту сторону Атлантического океана. И стало быть, золотом Индии оплачивать содержание армий и флотов, которые нас же и бьют. Это тот самый секрет, известный целому свету. Однако никто не решается прекратить такого рода торговлю, потому что она выгодна всем и даже его величеству. И результат налицо. Испания катится к чертовой матери, продолжал граф. Каждый ворует, врет, плутует, зато никто не платит то, что должен. Да еще и бахвалится этим, вставил Кеведо. Вот именно. Но самое вопиющее во всем этом безобразии, по словам Гуальдо Медины, контрабанда золота и серебра. Благодаря продажности таможенников и чиновников торговой палаты, сокровища, ввозимые частными лицами, декларировались вдвое ниже своей истинной стоимости. Чудовищные деньги, доставляемые каждым караваном, расходились по чужим карманам или утекали в Лондон, Амстердам, Париж или Геную. Контрабандой упоенно занимались испанцы и иностранцы, купцы и чиновники, адмиралы и генералы, миряне и клирики, военные, гражданские и какие угодно еще. Еще свеж был в памяти скандал с епископом Пересом де Эспиносой. Почив 2 года назад, сей пастырь оставил после себя 500 тысяч реалов и 72 золотых слитка, кои были переданы в казну после того, как выяснилось, что их ввезли из Индии, немало не потревожив таможню.
Помимо разнообразных товаров, ожидающийся прибытием флот везет нам из рудников Сокотекаса и Потоси на 20 миллионов реалов серебра, принадлежащего королю и частным лицам. И еще 80 кинталей золота в слитках.
«Это легально», — уточнил Дон Франциско.
«Ну да. Что касается серебра, то еще четверть будет ввезена контрабандой, а золото почти целиком пойдет в казну. Впрочем, трюм одного из галеонов загружен золотыми слитками, которые нигде и никак не значатся. Нигде и никак».
Он остановился, чтобы промочить горло и дать капитану Алатристе возможность осмыслить сказанное. Кеведо достал табакерку и взял добрую понюшку, деликатно чихнул и утерся мятым платком, извлеченным из рукава.
«Называется этот парусник Верхендерегла, 16-пушечный галеон. Владелец — герцог де Медина Сидония. Фрахтовщик — некто Херонимо Гарафа, генуэзский купец, обосновавшийся в Севилье. Верхен возит в Индии всякую всячину, от альмаденской ртути для серебряных копий до папских бул, а обратно все, что только может влезть в трюм.
А влезть может многое, в том числе и потому, что по документам регистра водоизмещение его 900 бочек по 27 ароб, а на самом деле, благодаря разным кораблестроительным хитростям, 1400.
Этот галеон, продолжал Гуальдо Медина, идет в составе флота с грузом серой амбры, кошенили шерсти и кож, предназначенным севильским и кадисским купцам. И еще везет 5 миллионов реалов серебряной свежеотчеканенной монетой, 2/3 принадлежат частным лицам, и 1500 золотых слитков для передачи в королевскую казну.
«То-то бы пираты порадовались», — заметил Кеведо.
«Особенно если принять в рассуждение, что в составе флота в этом году еще 4 корабля с таким же грузом».
Граф сквозь клубы табачного дыма поглядел на капитана.
«Теперь понимаешь, почему англичане нанесли визит в Кадис?»
«Откуда они узнали? Дьявольщина, откуда?»
«Смекнуть нетрудно. Если за деньги можно купить даже спасение души, то и все остальное труда не составит. Нынче вечером ты что-то наивен не в меру. Во Фландрии, говоришь, был? А впечатление такое, будто с луны свалился».
Алатристе промолчал и налил себе еще вина. Взглянул на Кеведо, который с полуулыбкой пожал плечами, как бы говоря: «Забыл, с кем дело имеешь. Принимай его, каков есть».
«Ну да дело не в том, что там написано в его коносаменте. Нам известно, что галеон контрабандой везет серебра еще на 1 000 000 реалов. Ну и это не самое главное, а важно то, что в трюмах Верхендерегла едут к нам еще 2000 золотых слитков, которые нигде не значатся».
Он ткнул в капитана мундштуком.
«Знаешь, насколько по самым скромным подсчетам потянет этот тайный груз?»
«Не имею ни малейшего представления».
«Ну так знай. На 200 000 золотых искуда».
Капитан посмотрел на свои руки, неподвижно лежавшие на столешнице, и, прикинув в уме, спросил: «Это получается 100 000 000 маравиди?»
«Точно!» — расхохотался Гуальдо Медина. «Все мы знаем, сколько стоит искуда».
Алатристе поднял голову и пристально поглядел графу в глаза.
«Тут ваша милость ошибается. Может, и знаете, да не так, как я».
Гуальдо Медина открыл рот для очередной шутки, но ледяной взгляд Алатристе заставил его промолчать. Известно было, что капитан убивал людей за 10-тысячную часть этой суммы.
«Без сомнения, в этот миллион, как и я, прикидывал, сколько армий можно набрать и вооружить на него. Сколько аркебуз купить, сколько жизней сохранить, сколько смертей избежать». Откашлявшись, Кеведо негромким голосом медленно и важно прочел: «Мир торжище, жизнь рынок, с давних пор варье не остается здесь в накладе. Как заповедь исполнить, не укради, когда в ходу не пойман, так не вор. А и поймают, с правосудием спор ты выиграешь, если не тупица. Сумел спереть, сумеешь откупиться».
Наступило неловкое молчание. Альваро де ла Марко разглядывал свою трубку. Потом он положил ее на стол и сказал:
«Чтобы загрузить в трюм лишние 40 кинталов золота, да еще и незадекларированное серебро, капитану Верхендерегла пришлось снять с галеона 8 пушек. И все равно корабль перегружен».
«Кому же принадлежит это золото?» — осведомился Алатристе.
«Ну тут и гадать нечего. Прежде всего герцогу де Медина Сидония. Он организовал всю операцию, снарядил корабль и получит самый большой доход. Затем двоим банкирам,
Один из Лиссабона, другой из Антверпена. Еще кое-кому из придворных, среди них, судя по всему, Луис дель Кесар, секретарь его величества. Аллатристе обратил ко мне изучающий взгляд. Я, разумеется, уже успел поведать ему о встрече с Гвальтерио Малатестой, хотя ни словом не упомянул о синих глазах, мелькнувших в окне одной из многих карет, составлявших королевский кортеж. Гольда Медина и Кеведо, в свою очередь внимательно рассматривавшие капитана, в этот миг переглянулись. «Фокус в том, — продолжал Гольда Медина, — что корабль, прежде чем разгрузиться в порту Кадиса или Севильи, зайдет в устье Сан-Лукара. Они подкупили командующего флотом, и тот разрешит кораблям под предлогом непогоды или англичан или еще чего одну, по крайней мере, ночь простоять там на якоре. И за эту ночь золото потихоньку перегрузят на другой галеон, стоящий там же. Он называется Никлаас Берган, фламандская посудина с безупречно католическим экипажем, капитаном и арматором. Курсирует в свое удовольствие между Испанией и Фландрией под флагом нашего государя.
И куда же доставят золото?
Скорее всего, доля Медино-Сидонии и прочих останется в Лиссабоне, где тамошний банкир даст за нее недурные деньги, а остальное прямым ходом отправится в мятежные провинции.
«Это измена», — сказал Аллатристе. Голос его был спокоен. Рука, подносившая к губам кубок с вином, в котором он уже успел смочить усы, не дрогнула. Но я видел, как странно потемнели его светлые глаза.
«Измена», — повторил он. И от того, как было произнесено это слово, ожили в моей памяти картины недавнего прошлого. Шеренги испанской пехоты бестрепетно шагают по равнине, окружающей Руйтерскую мельницу, и рокот барабана вселяет сладкую грусть в души тех, кто обречен здесь пасть. Славный галисиец Ривас и прапорщик Чекон гибнут на склоне бастиона Терхейден, спасая бело-синее клетчатое знамя. Рев вырывается из сотни глоток, когда на рассвете начинается штурм Ауткерка. После рукопашной в подземных галереях люди протирают запорошенные глаза. Мне самому вдруг захотелось пить, и я залпом опорожнил стакан. Кеведо и Гольда Медина снова переглянулись. «Это Испания, капитан», — промолвил поэт. «Заметно, что во Фландрии вы отвыкли от нас». «Ныне у нас дело главнее всего», — веско прибавил Гольда Медина. «И это уже не впервые. Разница лишь в том, что теперь короли, особенно Оливарес, не доверяют Медино-Сидонии. Как ни старался он потрафить им и угодить, принимая их 2 года назад в своем имении Санта-Анна, как необходительно устраивал он эту поездку, бросалось в глаза, что Дон Мануэль де Гусман, 8-й герцог Медино-Сидония, превратился в некоронованного короля Андалусии. От Уэльвы до Малаги и Севильи его воля — закон». Перед нами мавры, по бокам Галисия с Португалией, которые только и ждут, как бы отделиться. Это становится опасным. Оливарес подозревает, что Медино-Сидония вместе со своим сыном Гаспаром, графом де Ньебла, готовят переворот. Кто другой пошел бы за это под суд и на плаху? Ну уж больно высоко взлетели герцоги Медино-Сидония. Оливарес, хоть он их терпеть не может, несмотря на родство, не решится без веских доказательств устроить скандал.
«А что Алькисар?»
«Алькисара сейчас тоже голыми руками не возьмешь. Он пользуется при дворе большим влиянием. Его поддерживают инквизитор Баканегра и Совет Арагона. И кроме того, Оливарес, ведущий опасную двойную игру, считает его полезным». Граф пренебрежительно пожал плечами. «Вот он и решил действовать скрытно, сочтя, что так будет больше толку. Золото надо стащить из-под самого носа у герцога Медино-Сидонии и переправить в сундуки королевской казны. Оливарес действует с одобрения короля, и их величество предприняли сей вояж в Севилью, чтобы полюбоваться представлением. Потом четвертый наш Филипп с обычной своей невозмутимостью обнимет на прощание старого герцога, послушав заодно, как тот скрежещет зубами. Беда в том, что план Оливареса предусматривает 2 этапа. Первый — полуофициальный и довольно деликатный, другой — негласный. Это дело более сложное. Правильнее будет сказать «опасное». Кеведо, виднейший представитель концептизма, превыше всего ставил точность. Гольда Медина поддался к капитану. Первым, как ты понимаешь, на сцену выходит Алье Медилья.
Мой хозяин медленно склонил голову. Теперь все стояло на своем месте. «А вторым я», — сказал он.
Альваро де ла Марко с величайшим спокойствием погладил свою испаньолку, улыбнулся. Нравится мне в тебе, Алатристе, что ты все схватываешь на лету.
Был уже поздний вечер, когда мы, выйдя с постоялого двора, зашагали по скверно освещенным узким улочкам. Щербатая луна заливала млечным сиянием фасады зданий. Под навесами крыш, под сумрачными кронами апельсиновых деревьев вырисовывались наши силуэты. Попадавшиеся изредка навстречу бесформенные тени ускоряли шаг, когда путь их пересекался с нашим, ибо в это время суток Севилья, как и любой другой испанский город, была не лучшим местом для прогулок. Мы вступили на маленькую площадь, и тотчас темная мужская фигура, прильнувшая к окну и что-то бормотавшая в него, отпрянула, приняла оборонительную позицию, и под распахнувшимся плащом будто ненароком блеснула сталь. Окошко же со стуком захлопнулось. Гольда Медина, успокаивающе рассмеявшись, пожелал неподвижному человеку в плаще доброй ночи. Мы продолжили путь, и, опережая нас, летел перед нами гулкий отзвук наших шагов. Порою сквозь ставни зарешетченных окон пробивался огонек свечи. Да на углах, под образом Богоматери, непорочно зачавшей или страстей Господних, тускло мерцала жестяная лампадка. Альямедилья, объяснял нам по дороге граф, старая канцелярская крыса, в совершенстве превзошедшая цифирь и дело производства, пользуется полнейшим доверием Оливареса, которому оказывает важные услуги в деле сведения счетов и счетов. Чтобы мы поняли, с кем имеем дело, Гольда Медина рассказал, что Альямедилья не только провел все расследование, стоившее головы Родриго Кальдерону, но и принял живейшее участие в делах, возбужденных против герцогов Лярмы и Осуны. Главная его особенность — редкостная добросовестность и честность. Единственная страсть жизни — четыре правила арифметики, а высшая цель — свести дебет с кредитом. Сведения о контрабандном золоте, полученные Оливаресом через своих шпионов, счетовод подтвердил, несколько месяцев терпеливо прокорпев над имевшимися в его распоряжении документами. «Для полной ясности не хватает кое-каких последних подробностей», — сказал напоследок Гольда Медина. «Флот уже выслал вперед вестовое судно, сообщая о скором своем прибытии, так что времени у нас немного. Все должно решиться утром, когда Альямедилья нанесет визит этому самому Гарафе, чтобы узнать, как именно золото перегрузят на борт Никла Асбергена. Разумеется, визит будет, так сказать, неофициальный, ибо у нашего счетовода нет ни власти, ни полномочий, а потому не исключаю», — граф иронически вздернул бровь, — «что генуэзец позовет на выручку своих покровителей». Мы проходили мимо таверны. Из освещенных окон долетал гитарный перебор. Отворилась дверь, смех и пение стали громче. Вышедшего на порог посетителя выворачивало наизнанку, а между приступами рвоты он хрипло поминал имя Божье, причем более чем в суе. «А почему бы этого Гарафу просто не взять за шкирку?» — осведомился Алатристе. «Подвал с песцом и дыба с палачом — вернейшее средство от забывчивости. В конце концов, это покушение на власть короля». «Не все так просто. Власть в Севилье оспаривают королевский совет и здешний магистрат. Да и архиепископ мимо рта не пронесет. Гарафа в добрых отношениях и с ним, и с герцогом Медино-Сидонией. Возьмешь за шкирку, выйдет скандал, а золото тем временем тю-тю. Нет, действовать в открытую никак нельзя. Генуэзит же, после того, как выложит все, что надо, должен исчезнуть на несколько дней. Живет он один со слугой, так что если даже сгинет навсегда, никто его не хватится». Гольда Медина сделал многозначительную паузу. «Никто, включая и его величество». Высказавшись, граф некоторое время шел молча. Кеведа, благородно хромая, чуть приотстал, положил мне руку на плечо, словно желал подбодрить. «Короче говоря, Латристе, ход за тобой!» Я не видел лица капитана. Лишь темный прямоугольник его фигуры, начинавшийся со шляпы, а завершавшийся кончиком шпаги из-под плаща, покачивался передо мной в лунном сиянии. Но вскоре послышался знакомый голос. «Прикончить генуэзца — штука нехитрая. Что же касается сведений о золоте...» Он замолчал и остановился. Мы догнали его. Алатристе вскинул голову, и в его светлых глазах отразилась ночная тьма. «Пыток не люблю». Сказано было искренне, без драматических модуляций и пафоса. Так человек сообщает о некой данности, о том, на что имеет безусловное право. Капитан не любил также кислое вино, пережаренное мясо, равно как и людей, не способных руководствоваться правилами, пусть даже вовсе не общепринятыми, совершенно отличными от его собственных или воровскими. В наступившей тишине Дон Франциско снял руку с моего плеча. Гольда Медина беспокойно прокашлялся. «Меня это не касается», — не без смущения проговорил он наконец. «Мне и знать-то об этом не надо. Вытянуть из Гарафы нужные сведения поручено Альямедиле и тебе. Он делает свою работу, тебя подрядили ему в помощь».
«Тем более, что генуэзец — это самое легкое», — заметил Кеведо тоном человека, который выступает посредником в трудных переговорах.
«Вот именно», — согласился Гуальдо Медина, «ибо когда Гарафа расскажет о последних подробностях сделки, на твою долю, Аллатристе, останется кое-что еще».
Он остановился перед капитаном, и прежней неловкости как не бывало. Я не видел его лица, но был уверен. Граф улыбается. «Счетовод Альямедилья даст тебе денег, чтобы ты сам мог набрать людей по своему выбору. Старых товарищей, тех, кому ты доверяешь. Ну, разумеется, умелых и опытных, самых лучших, первого сорта». В конце улицы слышался унылый речитатив бродячего монаха со светильником в руке, собиравшего пожертвования на заупокойные мессы. «Вспомните усопших! Вспомните усопших!» Гольда Медина, проводив его долгим взглядом, обернулся к Аллатристе. «Потому что тебе придется этот проклятый фламандский корабль захватить».
В таких вот беседах дошли мы туда, где под изображением Пречистой Девы Аточинской на выбеленной стене зияла арка Дель Гольпе, открывавшая проход в знаменитый публичный дом. Когда Трианские и Ринальские ворота запирались, через эту арку и через это заведение можно было легко и просто оказаться за городской чертой, а у Гуальдо Медины, как можно было понять по его недомолвкам, намечена была важная встреча в харчевне Гамары, Триане, то есть на другом берегу, который связывал с нашим понтонный мост. Харчевня же примыкала к некоему монастырю, о чьих обитательницах поговаривали, будто христовыми невестами они становиться не собирались и затворились в обители не по своей воле. А потому на воскресную мессу людей стекалось больше, чем на первое представление комедии. По одну сторону решетки мелькали чипцы и белые ручки монахинь, по другую вздыхали их поклонники, местные заезжие, среди коих были и самые знатные кавалеры. Вот, к примеру, наш государь. Что же касается веселого дома на Компас де Лагунья, гордившегося тем, что одной из его питомец была некая Клара Мендес, чье имя сделалось нарицательным, став синонимом слова «потаскуха», то он предлагал постояльцам гостиниц как на соседней улице Тинторес, так и на других улицах, а равно и гражданам Севильи, карты, музыку и женщин того разряда, о котором великий Дон Франциско де Кеведо в своей неповторимой манере писал. «Блудило тот, кто у блудев в почете, и блудень тот, кто их лелеет нежно. Его готовы содержать прилежно и блудуиньи плоти. К звезде блудящей, подползая в поте, блудяшками обмениваясь спешно, живя блудобоязненно и грешно, я назову тебя блуднёй на взлете». А содержал бордель некий Гарси Пасадос, помимо прочего известный в Севилье и тем, что один его брат, придворный поэт и друг Гангоры, в этом году был сожжен на костре за противоестественную связь с мулатом Пипило Инфанте, тоже поэтому слугой адмирала де Кастильи, а другой 3 года назад в Малаге, как и у действующей, и мудрено ли, что благодаря таким вот родственным связям сподобился Гарси Пасадос получить ехидное прозвище «Гренок». Личность достойная во всех отношениях. Он весьма сноровисто вел свое предприятие, умея подмазать где надо, чтоб крутилось без задержки. Блудным девкам был отец родной, шпаги требовал оставлять в прихожей. Посетителей моложе 14 не допускал, избегая таким образом претензий со стороны городских властей. Приятельские отношения на взаимовыгодной основе сложились у него и с севильскими бандитами, и с блюстителями порядка, оберегавшими его, как сказали бы нечестивые англикане, бизнес. И в котле сего блудища кипела похлебка разнообразнейшего сброда. Были здесь и фанфаронистые забияки, через слово поминавшие Божью мать, и чуть что хватавшиеся за нож, и деловито обстоятельные наемные убийцы, уважающие себя и свое ремесло, и сбившиеся с пути, спившиеся с круга родовитые дворяне, и загулявшие жители заморских наших провинций, и богатые горожане, и переодетые в мирское платье клирики, и шулера,
и юноши, осваивающие азы сводничества, соглядатые и наушники, честные воры и бессовестные проходимцы, мошенники, за пушечный выстрел чуявшие поживу в лице доверчивого чужестранца и совершенно неуязвимые для правосудия, интересующегося прежде всего толщиной кошелька. Об этом стихами сказал сам Дон Франсиско де Кеведо. Вот какие в Севилье дела. Тяжесть кары здесь соразмеряют с тем, насколько мошна тяжела. Так что под снисходительным доглядом властей в Кампас де ла Лагуну каждый вечер стекались люди, и рекой текло самое тонкое выдержанное вино. Ну да, текло рекой, а вытекало порой прямо-таки водопадом. И отплясывалась разнузданная сарабанда, благо было с кем. В заведении обитали 30 слишком самых, что ни на есть, распутных путан-распутан. Сирен не столь сладкогласных, сколь голосистых, обитавших каждая в отдельной коморке и в субботу утром, ибо у порядочных людей принято наведываться в бордель в субботу вечером, Альгвасил удостоверялся, что ни у кого из девиц нет любострастной болячки, сиречь французской хворобы, проявление кои столь тягостное, что подцепивший ее мог лишь вопрошать в тоске и гневе, почему же Господь не наделит такой же неприятностью всякого язычника, еретика и врага христианской веры. Мудрено ли, что все эти забавы сильно досаждали архиепископу? В одном из его писем того времени читаем мы: «В изобилии у нас в Севилье развратников, лжесвидетелей, убийц, ростовщиков, мошенников, и горных домов в городе свыше 300, а домов публичных в 10 раз больше». Вернемся, однако, к нашему рассказу, благо и ушли недалеко. Стало быть, Гольда Медина собрался распроститься с нами у арки Дель Гольпе, почти что у самого входа в веселый дом, но злая судьба распорядилась так, что в эту минуту появился патруль стражников, возглавляемых Альгвасилом с жезлом. Вы, должно быть, помните, что давешняя распря до чрезвычайности обострила отношения между блюстителями порядка и солдатней с галер. Так что те и другие, алкая мести и ища случай сквитаться, установили неустойчивое равновесие. Первые избегали днем появляться на улице, вторые ночью не покидали Триану и не пересекали городскую черту.
«Ну-ка, ну-ка!» — сказал Альгвасил, заметив нас.
Гольда Медина, Кеведо, капитан и я переглянулись в некотором замешательстве. Иначе, как досаднейшим невезением, нельзя было объяснить, что из всего множества разнообразной публики, шлявшейся в полумраке по лагуне, Альгвасил решил прицепиться именно к нам.
«Нашим доблестным воинам пришла охота подышать воздухом!» — с непередаваемым ехидством осведомился он.
«Отчего ж не съехидничать, если у тебя за спиной четверо верзил в полном вооружении, с рожами, которые в сумраке ночи выглядят еще более мрачными, чем обычно?» Тут, наконец, я понял, в чем дело. В скудном свете фонаря над церковью Пресвятой Девы Аточинской одеяния капитана и Гуальда Медины и мое вполне могли сойти за обмундирование. Да и замшевый калет, облекавший стан нашего графа, в мирное время носить запрещалось, а он, как на грех, надел его сегодня, потому лишь что намеревался сопровождать короля. Про аллатриста и говорить нечего, за милю узнавался в нем солдат гвардейской пехоты. Скорый разумом Кеведо почуял недоброе и поспешил уладить недоразумение. «Вы обмешулились, сударь?» — со всевозможной учтивостью проговорил он. «Эти достойные господа не те, за кого вы их принимаете». Стали подтягиваться, окружая нас, зеваки. Две потаскухи под ничего не скрывающими покрывалами, темная личность из тех, кого в трущобах Мадрида называют хаке, какой-то пьяница, державший бутылку величиной с пасхальную свечу, какие носят на крестный ход. Сам Гарсипасадас Гренок высунул нос из подарки. Присутствие публики привело Альгвасила в еще большее раздражение.
«А вы, сударь, зачем суетесь со своими объяснениями, куда не просят? Без вас как-нибудь разберусь!»
Стоявший рядом со мной Гольда Медина прищелкнул языком, явно теряя терпение.
«Не робей, ребята!» — подбодрил нас некто скрытый во тьме и в толпе. Послышались смешки. Народу прибывало. Одна часть любопытных держала сторону правосудия, другая и более многочисленная в отборных выражениях советовала спуску полицейским не давать, а наоборот, задать им жару. «Именем короля вы арестованы!»
Ничего хорошего нам это не сулило. Гольда Медина переглянулся с Кеведо и закинул плащ на плечо, высвобождая правую руку.
«Не в моих правилах терпеть подобный произвол», — молвил он. «Свои правила, сударь», — тотчас отозвался Аль-Гвасил. «Можете засунуть себе знаете куда».
После этой любезности столкновение стало неизбежным. Что же касается моего хозяина, то он помалкивал и не терял спокойствия, поглядывая на человека с жезлом и на его подручных. Даже в полумраке его орлиный профиль и густые усы выглядели весьма внушительно. Или, по крайней мере, так казалось мне, хорошо знавшему капитана и представлявшему, чего от него ждать. Я ощупал рукоять своего кинжала, в очередной раз пожалев, что не ношу шпагу. Нас было четверо против пятерых. Даже не четверо, спохватился я с горечью, а три с половиной. Две жалкие пяди моего клинка нельзя было брать в расчет в полной мере.
«Попрошу сдать оружие», — приказал Аль-Гвасил, — «и следовать за мной».
«Напрасно вы так», — сделал Кеведа последнюю попытку договориться. «Я рыцарь ордена Сантьяго, а я папа римский». Было совершенно ясно, что представитель закона намерен добиться своего во что бы то ни стало. Мы ненароком забрели на его делянку, и на происходящее во все глаза взирала его паства. Четверо стражников обнажили шпаги и двинулись вперед, охватывая нас широким полукольцом. Если пробьемся, и нас никто не узнает, это дело завтра же будет предано забвению. Гольдемедина прикрывал лицо плащом, и оттого голос его звучал сдавленно. Если же нет, помните, господа, ближайшая к нам церковь — собор святого Франциска. Стражники в своих черных одеяниях, казавшиеся порождением тьмы, меж тем приближались. Зрители подаркой хлопали в ладоши, радуясь представлению.
«Покажи им, Санчес, где раки зимуют!» — весело крикнул кто-то из них, обращаясь к Аль-Гвасилу.
Тот, неторопливо сохраняя полнейшее самообладание, засунул за пояс свой жезл, правой рукой извлек из ножен шпагу, левой достал длинноствольный пистолет.
«Считаю до трех», — сказал он, делая шаг вперед. «Раз!»
Дон Франциско де Кеведо мягко отодвинул меня в сторонку, оказавшись между мной и стражниками. Гольдемедина поглядывал настоящего к нему боком капитана Алатристе, а мой хозяин невозмутимо пребывал на прежнем месте, прикидывая расстояние до стражников и очень медленно поворачиваясь всем телом к тому, кто был к нему ближе всех, но при этом не выпуская из поля зрения остальных. Я заметил, как граф, отыскав глазами стражника, на которого смотрел мой хозяин, тотчас перевел глаза на другого, как бы окончательно выбрав себе противника.
«Два!»
Кеведо, пробормотав сквозь зубы свое излюбленное «придется подраться», отстегнул пряжку плаща и обмотал его вокруг левой руки. Гольдемедина свой плащ сложил втрое, приготовясь защищать им корпус от ударов, которые, судя по всему, должны были посыпаться градом. Я отодвинулся от Дона Франциско и сделал шаг к своему хозяину. Тот уже взялся за эфес шпаги, а пальцами другой руки поглаживал навершие кинжала. До меня доносилось его размеренное, немало неучащенное дыхание. Вдруг пришло в голову, что уже несколько месяцев со дня взятия Бреды не приходилось мне видеть, как он убивает человека.
«Три!»
— Аль-Гвасил поднял пистолет и повернул голову к зевакам.
«Именем короля! Да свершится правосудие!»
Он еще не успел договорить, как Гольдемедина разрядил в него свой пистолет. И от выстрела в упор Аль-Гвасила откинуло назад. Раздался женский вскрик. Во мраке прошел по рядам зрителей гул ожидания, ибо наблюдать за тем, как режутся ближние твои, есть исконная забава испанского народа. В тот же миг Кеведо, Алатристе и Гольдемедина выхватили шпаги, и семь обнаженных клинков сверкнули, столкнулись, лязгнули, высекая искры. Стражники закричали «Именем короля!» Загомонили зрители. Обнажив кинжал, я видел, как одного стражника граф во мгновение ока полоснул по руке, другого Кеведо ткнул в лицо, и тот, обливаясь кровью, а было ее, надо сказать, будто свинью закололи, отшатнулся к стене, зажимая рану. А третьему капитан молниеносным выпадом всадил в грудь две пяди талецкой стали и тотчас извлек клинок, едва успев сказать «Матерь Божья!». Стражник повалился на земь, и кровь, черная как тушь, толчками хлынула у него изо рта. Увидав, какая судьба постигла его товарища, четвертый, недолго думая, бросился было прочь, но не преуспел в своем намерении. Алатристе заступил ему дорогу. Тут и я спрятал в ножны свой бесполезный кинжал и проворно подобрал валявшуюся на земле шпагу. Ее выронил Аль-Гвасил, поспев как раз вовремя. Двое-трое зевак, введенные в заблуждение первоначальным развитием событий, решили поддержать стражников. Однако все было кончено так стремительно, что они замерли и затоптались на месте, в растерянности переглядываясь. Ибо Алатристе, Кеведо и граф со шпагами наголо выказывали полнейшую готовность к продолжению. Я примкнул к ним и стал в позицию, и рука моя, сжимавшая шпагу, дрожала, но не от страха, а от боевого задора. Я бы отдал душу дьяволу, чтобы принять участие в стычке. Однако охота вмешиваться у зевак прошла. Они благоразумно держались в сторонке, бормоча себе под нос в том смысле, что руки, мол, марать неохота, и что, мол, погодите, попадетесь нам еще. А мы отступили, не поворачиваясь к ним спиной, и оставив на поле боя на голову разгромленного противника. Один стражник убит на повал, упавший навзничь альгвасил, если еще и дышал, то на ладан, раненый Гвальдемединой зажимал, как мог, рассеченное предплечье, а пораженный клинком дона Франциско, обливаясь кровью, стоял на коленях у стены. «Будете помнить, королевские галеры!» — залихватски выкрикнул Гвальдемедина, удаляясь с места происшествия. Это было хитро придумано — укрепить несчастного альгвасила во мнении о том, что именно солдат с галер он на свою голову задержал минуту назад, и на них списать удары шпагой, столь щедро рассыпанные нынешней ночью. Лестный отзыв мной вполне заслужен. Я его снискал не без причины. Из врагов я нащипал лучины. К сатане отправил их на ужин. Дон Франциско де Кеведо на ходу и сходу сочинил эти стишки, покуда шагал по улице Аринос к аренальским воротам, отыскивая какую-нибудь еще не закрытую за поздним временем таверну, дабы отпраздновать победу добрым вином. Альваро де ла Марко одобрительно посмеивался. «Здорово мы им дали», — приговаривал он. «Здорово дали и ловко провели». А капитана Латристе, тщательно протерев лезвие шпаги, извлеченным из кармана платком, и спрятав ее в ножны, шел молча, погруженный в свои мысли, постичь которые не представлялось возможным. Я же, гордый как Дон Кихот, нес шпагу альгвасила.